уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас в гостях в «Умных парнях» Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-8888-948. Еще у нас что? Телеграм говорит и Москобот, и Твиттер собака говорит и Москва. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин опубликовал статью большую в парламентской газете, и он фактически раскрывает суть изменений, которые, по его мнению, должны быть внесены в Конституцию. Речи об изменении или пересмотре каких-то базовых положений в Конституции нет, говорит Володин. Эти нормы незыблемы, однако вместе с этим, как считает парламентарий, необходимо говорить о том, как добиться максимально качественной реализации этих положений и о том, как адаптировать их к новым вызовам и требованиям времени. Если все это как-то максимально сжать, то смысл там какой? Вячеслав Володин как будто бы хочет больших полномочий для Государственной Думы.
Ну, по сути, Володин, вся суть, да, конструктивных предложений, не описательной лирики на тему «мы за все хорошее против всего плохого», сводится, по сути, к последнему абзацу, да, где он предлагает...
Новые вызовы и требования.
Да, да, где он предлагает, по сути, единственную меру. Да, это внесение в Конституцию положения о том, что при назначении правительства с парламентом согласуется не только фигура премьера, да, и утверждается парламентом, но также вводятся согласительные процедуры по позициям федеральных министров. Угу. То есть... На самом деле, это такой очень-очень лайтовый вариант внесения изменений. То есть, мы не просим у Бога много, да, мы вот...
Мы пробуем просто, да, попросить пока.
Да, это очевидно, что это некий зондаж, да, что если будет развернута дискуссия, и она окажется позитивной с точки зрения внесения изменений вот таких в Конституцию, то дальше можно будет потихоньку говорить об изменении баланса распределения полномочий между исполнительной и законодательной властью. Хотя, опять же, внесение изменений в Конституцию – это не что-то новое. Да? Уже в нашу Конституцию изменения вносились, и я бы здесь больше, кстати, акцент делал не на вот последнем абзаце, хотя он единственный конструктивный, да? А на как раз вот этой описательной части, особенно там, где Володин говорит о том, что вообще бы было бы хорошо в Конституции уточнить определенные понятия, которые туда внесены. Потому что, с одной стороны, формально вроде как все есть, да? А на практике ни одно из этих положений не исполняется, и более того, нормативно оно никак дальше в нашей правовой системе не закреплено четко.
То есть это как-то символично все.
Да, то есть это некие символические положения.
С вашей точки зрения, Григорий, вот как раз ты, если от этого отталкиваться, вот то, что предлагает Володин, то, что он описывает, ты можно расценивать, как это делают многие телеграм-каналы уже, что есть какая-то аппаратная борьба, вот это вот все и так далее. Но если рассматривать это концептуально для государства, изменения назрели, если да, то какие?
Вот смотрите, на самом деле, вот очень хороший вопрос. К сожалению, мы привыкли комментировать любые политические решения и смотреть на любые политические решения исключительно под углом ситуативной политической внутриэлитной борьбы.
Нам кажется, что так оно и есть, как будто бы.
Нет, все дело в том, что мы, к сожалению, сами индуцируем пространство, да, заставляя обсуждать не содержание, а форму и какие-то шаги за сценой, борьбу по кого-то там и грызню под ковром.
Мы,
да,
очень любим
и
конспирологию.
Ну, на самом деле, нас так еще школа приучила читать не то, что написал писатель, а читать между строк. Да? А вот Пушкин на самом деле имел в виду вот
что
это.
Что хотел сказать,
да,
автор.
Да, 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 что, да, хотел сказать автор. Вот нас так приучили, да, к сожалению, это вот наша такая традиция, вообще понимание культуры, и в том числе политической культуры. Мы так искусство понимаем, и картины понимаем через сюжет, а не через творчество художника. Да? Вот то же самое мы политику понимаем не через архитектуру системы, не через шестеренки, которые должны вращаться, а скорее через призму тех людей, тени, вот если там идти совсем академически к Платону, да, вот мы смотрим на тени на стенах пещеры, а не смотрим реально, а что же у нас в этой пещере происходит. К сожалению, нам действительно давно пора задуматься об архитектуре политической системы. У нас очень лоскутная архитектура политической системы, и отсюда идут проблемы управления этой системой, а следовательно, реализации любых национальных проектов, приоритетных проектов, госпрограмм, любые действия внутри неправильно сконфигурированной политической системы, государственной системы, системы институтов, они получаются кривые. А почему она лоскутная? Потому что мы каждый раз под конкретную политическую задачку берем и что-то подкручиваем, не понимая, что на самом деле, подкрутив в одном месте, меняется вся система. Вот сейчас идут обсуждения. А давайте мы на следующих думских выборах в 2021 году мажоритарку сделаем не 50%, да, а 75%. Ну, вроде бы, как же вот... Это же лучше, будет больше мажоритарных депутатов.
Как с выборами губернаторов.
Понимаете, у нас давно политическая система превратилась в собственный симулякр. Это проблема, потому что, с одной стороны, у нас вроде бы как есть избираемость губернаторов, да? А с другой стороны, внутри системы делается все, чтобы сама процедура выборов не имела никакого значения. Господа, вы вот что-то сделайте одно. Либо давайте договоримся честно. Вот самая главная же проблема сейчас восприятия всей политической системы у граждан в том, что они не ощущают ее как справедливую. Да, вот есть известный эксперимент, да, когда обезьянки по сигналу там давали, в случае, если она поступала правильно, давали огурец. Да? И тут вот второй обезьянке вместо огурца на ту же самую стимульную реакцию дали виноград. И первая обезьянка обиделась. А что за несправедливость? Мне дают огурец, а ей дают виноград. Вот то же самое и наши граждане. Они не понимают, а почему, условно говоря, в... приведем абстрактный пример, там, в Челябинской области, да, у нас выборы могут быть там, или в Липецкой области, неважно, в любой, да, у нас могут быть конкурентные выборы, или выборы Сергея Семеновича Собянина в Москве, они могут быть относительно конкурентными и прозрачными, а для выборов господина Беглова в Петербурге надо так зачистить политическое пространство, что аж тошно становится и зубы сводит.
Ну, может быть, как раз-таки проблема в том, что мы привыкли, что была жесткая вертикаль, но потом система-то оказывается гораздо сложнее, и есть определенный... как это сказать, бенефициары тех или иных решений. Есть бизнес, с которым нужно договариваться, есть там, я не знаю, человек симпатизирующий, человек не симпатизирующий. Ну, то есть, с вашей точки зрения, можно это привести к единому знаменателю? Вот, может быть, как раз-таки это вот сейчас смотрите, происходит?
С одной стороны, вот эта вот система неформальных, кулуарных договоренностей и непубличных процедур, и ритуалов, да, потому что непубличные процедуры – это ритуалы внутри системы, они являются неким залогом стабильности. Действительно, клубок так спутан, да, что где не перережь проводок, да, все равно система будет устойчива. Это такой как бы залог безопасности против дураков, да, и какого-то внешнего вторжения. Непонятно, в какую точку системы надо бить, чтобы ее разрушилось. Но, с другой стороны, давайте посмотрим на то, как поступают, например, при создании архитектуры какой-то цифровой системы. Да? Ни один программист не хочет дописывать за другого его код. Да? Когда код как лоскутное одеяло, да, происходит, как сейчас в системе электронный бюджет, да? Когда в нее влепили систему нацпроектов, да, и все забарахлило, плюс еще и пользователи не научили да, с ней работать. В результате система перестает работать. Вот у нас лоскутное одеяло из политических процедур, институтов, ритуальных практик, сложившихся каких-то договоренностей внутри системы. И поэтому система не может эффективно отрабатывать внятные рабочие сигналы. То есть, когда мы в неэффективную систему пытаемся встроить вроде бы разумную стратегию, она в этой неэффективной системе проходит через нее шредер, да, и на выход выходит абсолютно неубодоваримый вариант. Вот, к сожалению, у нас система устроена так, и ее действительно надо сейчас реформировать.
Это от Конституции зависит или от чего?
Конституция на самом верху. Вот нам надо взять всю вертикаль нормативных документов, начиная от Конституции, затем федеральные законы, стратегия, основы госполитики, государственные программы, и взять и полностью вначале построить образ желаемой институциональной системы, то есть мы всегда телегу ставим впереди лошади. Вот нацпроекты. Мы вначале сделали нацпроекты как механизм реализации некой стратегии, а потом начали думать, а стратегия-то вообще правильная, а наццели-то они соответствуют прогнозу экономическому, или мы их туда... как-нибудь подтащим каким-то образом. Вот нам надо разобраться с архитектурой, а какую мы хотим построить политическую систему. Мы хотим сверхавторитарную, сверхсильную исполнительную власть, да, или сверхсильную президентскую республику, или мы хотим перераспределить полномочия, сделать парламентской республикой, парламентской президентской. Нам надо определиться с архитектурой. И кроме того, если говорить о Конституции, все-таки, да, я ни в коей мере не являюсь там большим фанатом Евгения Федорова, да, но, тем не менее, все-таки наша Конституция, вот я сейчас использую его термин, это колониальная Конституция. Надо признать факт того, и это признает президент, это признают все люди внутри системы, да, что все-таки написанные законы в 90-е годы, они писались под воздействием фигур. По сути, мы получили ту Конституцию как некое поражение в холодной войне.
То есть вы считаете сейчас, Григорий, что по прошествии 30 лет государство уже более-менее как-то оформилось, встало на ноги, почувствовало некую силу, и пришло время менять или как-то там менять основной закон. Но тогда почему вы говорите, что у Володина это лайт попытки прозондировать почву? А чего тогда бояться-то? Давайте вообще переполошим все на свете.
А потому что, как в том анекдоте, в жизни всегда должно быть место подвигу. Главное держаться от этого места подальше. Вот,
Это тогда процесс ради процесса, что ли?
Вот в том-то и дело, что даже Володин, будучи опытным управленцем, будучи серьезной политической фигурой, обладающей политической волей, политическими амбициями, даже он не рискует внутри системы, да, будучи сейчас для, скажем так, для администрации президента в некоторой степени оппозиции, да, все-таки сейчас парламент, и, в принципе, вообще это функция парламента, да, в некоторой степени оппонировать. У нас вообще администрация президента не конституционный орган. Надо, кстати, вот еще об этом задуматься, что у нас администрация президента не внесена в Конституцию. Это реально де-факто уже на протяжении 30 лет орган принятия управленческих решений и стратегирования в стране.
Внести.
Но он никак не определен функционально, и зачастую функции управления администрации президента дублируются с департаментами правительства или с другими полномочиями других органов власти. Это неправильно. И даже Володин, будучи сейчас, обладая возможностью и полномочиями, и политической волей, не очень рискует, да, говорить о каких-то серьезных шагах. Все-таки заявление о серьезных изменениях в Конституцию – это политический вызов. Все боятся внутри системы делать политический вызов. У нас очень вегетарианская стала политическая система и политическое пространство.
Вегетарианская?
Да. У нас нету политиков, таких вот мастодонтов кровожадных. У нас нету тех, кто обладает вот этим, кто является политическим животным, да, возвращаясь опять же к классикам, да, человек – существо политическое, да, человек-животное, вот нету этих политических животных, которые зубами вцепляются во власть. У нас очень мало таких людей.
Так, знаете, вы так говорите, и сразу возникает впечатление, что действительно проекты HBO какие-то, они имеют под собой гораздо более глубинные функции, чем просто развлечение людей. Так посмотришь действительно какие-то американские сериалы или посмотришь на выборы американского президента и думаешь, и что, мы вот оттуда берем примеры какие-то?
Ну,
как
смотрите,
это должно выглядеть?
Ну, смотрите, я бы не упрощал, скажем так, я бы не упрощал интерпретацию.
Ага.
Мы абсолютно же очевидно, что, скажем так, те процессы, которые показаны в американских сериалах, они происходят и у нас. Да, просто они у нас происходят кулуарно, у нас нет публичной
политики.
Я поняла
вас.
У нас невозможен вариант публичной, при том, что на самом деле есть люди, да, и даже в «Единой России» есть люди, которые могут выступать с конструктивными идеями, которые могут выступать с политическими заявлениями, но почему-то каждый раз, когда кто-то из них делает чуть-чуть политический шаг, возьмем Сергея Железняка или Наталью Поклонскую, ну, они имели право поступить вот так. Да, есть партийная дисциплина, да? Но как политики они имели право так поступить. Что с ними сделали? Их обрезали от эфиров. Официально их обрезали от эфиров. Их фактически, да, полностью заблокировали внутрипартийной машины. Да? Они стали вот на обочине. Да? При том, что ну, любой политик... Иначе он не политик, если он слепо действует в фарватере руководства.
А мы тогда с вами сейчас дойдем до того, что зачем нужны политические партии? Нет, потому подождите. Что есть же солидарность определенная.
Подождите, партийная. Есть партийная солидарность, но проблема в том, что у нас любая дискуссия, любое политическое действие воспринимается как фронда. Причем не только в «Единой России». Жириновский, да, сколько раз он тех политиков, да, которые в регионах пробовали идти против линии партии, да, очень жестко обрезали. Да. То же самое КПРФ. А что там не происходит, там, поверьте мне, к сожалению, у нас и ЛДПР, и КПРФ, партии такого вождистского типа, там диктатура похлеще, чем в «Единой России». «Единая Россия» просто большая, там вот такую личностную диктатуру вести сложно. Но и кроме того, возвращаясь к предложению Володина, а на самом деле у нас же партийное правительство, объективно. У нас председатель правительства является лидером партии. У нас половина Кабмина является членами партии. Да, это развивает шизофрению. Да? Потому как члены «Единой России» мы будем требовать повышения пенсий, да? Как министр финансов я буду говорить, что это невозможно. Да? Но на самом деле у нас есть механизм согласования фигур, просто мы им не пользуемся. Вот это та проблема в том, что у нас много хороших институтов, у нас очень прогрессивное избирательное законодательство. Просто практика политическая и ритуалы те самые, они мешают реализовывать те полномочия, которые уже есть сейчас.
То есть закон хороший, правоприменительная практика не очень.
Скажем так, сложившаяся не только практика, в некий страх самих фигур. Вот у нас...
Как бы что ни вышло, человек в футляре.
Да, у нас, к сожалению, все, кто находится внутри системы, они вот скованы вот этим вот внутренним страхом. Не то, что у нас настоящих буйных мало, да? Просто в саму систему люди попадают те, которые существуют в основном по принципу «чего изволите». А те люди, кто обладали вот этой вот политической волей, они либо в системе не уживаются, да, либо уходят в какую-то позицию в сторону, там, тот же Сурков, например, да, там, или тот же Володин, да, хотя, опять же, они все, находясь внутри, они играли по правилам этой системы, да. У нас, к сожалению, вот это не приветствуется, это тоже, но это вопрос сигнала сверху, это ни разу от Путина, вот мы от Путина слышали очень многих вещей, правильных вещей, да, которые потом не реализовывались внутри системы, то есть сигнал не проходит, не всегда проходит, да, но мы никогда от Путина не слышали запроса на самостоятельные управленческие решения, на самостоятельную управленческую инициативу. Это никогда не звучало. Да, звучал разговор о неэффективности госуправления, о кадровом голоде. Вопрос, а кого вот сейчас мы готовим в рамках лидеров России, в рамках России страна возможностей? Мы готовим управленцев, которые способны принимать решения, скажем так, в условиях неопределенности и совершать поступки политические, или мы готовим людей, которые эффективно исполняют заданную стратегию. Да? Это тоже очень большой вопрос. К сожалению, система сейчас и вообще мир развивается настолько стремительно, что мы не можем задать четкие стратегические рамки. Требуется постоянно эффективно принимать управленческие решения.
Понятно, что политика – это штука вообще конкурентная. В ее основе конкуренция. Но вот Юрий говорит, борьба – это, конечно, когда Госдума не принимает на раз любые законопроекты правительства. То есть имеется в виду, что мы видим некое противоречие. С одной стороны, спикер хочет внести определенные изменения, чтобы Государственная Дума обладала больше какой-то самостоятельностью и больше властных полномочий, как-то согласование, тем более, что они принимают отчеты членов правительства. Вот. Но, с другой стороны, мы знаем прецеденты, когда какой-то правительственный законопроект Госдума его быстро принимает.
Понимаете, здесь важно соблюсти правильный порядок, да? Внесение некого изменений в культуру политической системы. Да? Вначале надо в Государственную Думу избрать людей, способных принимать политические решения и способных вообще думать над политическими решениями, а не просиживать штаны и штамповать с функцией «чего изволите», да? А потом уже давать полномочия. От того, что мы сейчас в этот серый, безликий, карманный парламент дадим больше полномочий, ничего ж не поменяется. Все эти люди радостно будут поднимать руки и голосовать, как принято. Ничего не поменяется от того, что мы ввели процедуру отчета председателя правительства в Государственной Думе. У нас что, хоть раз было, при том, что Госдума вне этого отчета, да, достаточно критично высказывается зачастую, да, по некоторым решениям, да, или по некоторым фигурам. У нас хоть раз премьер-министр устраивали разнос в парламенте? А кто будет устраивать? Его коллеги по «Единой России», хотя тоже, мы говорим, он руководитель партии. А что, в партии невозможна критика руководителя? У нас что, нету конкуренции?
Ну, резюме можно, да, вспомнить, да.
Ну, как минимум, да. Поэтому надо вначале разобраться с кадрами. То есть... На самом деле, это последовательный путь. Вот сейчас есть время, можно...
До 21-го года.
Да, можно спокойно сейчас, да, задуматься над тем. Партия подбирает специально кадры. Да, мы понимаем, что все равно выборы в Государственную Думу будут более-менее управляемые. Никто не допустит неуправляемых выборов в условиях транзита 24-го года. Да. Мы не говорим сейчас там, до основания, а потом давайте разрушать систему. Да. Все равно выборы будут управляемыми. Да. Поэтому вопрос сейчас очень хорошего скрининга, подбора кадров, после этого постепенная передача полномочий. Ведь тоже, если человек долго-долго не ел, да, если ему дать пирожное, да, у него будет заворот кишок. Вот давайте нашу политическую систему не испытывать на вот подобную вольницу. У нас от одной крайности до другой чаще всего очень короткий путь. Давайте идти последовательно.
459-й говорит, возьмите систему Китая, нечего изобретать велосипед.
Ну, возьмите систему США, нечего изобретать велосипед, возьмите систему Франции, нечего изобретать велосипед.
А мы по своему пути какому-то идем или нет?
Возьмите систему Швейцарии.
Что нам близко?
Понимаете, любая система должна адаптироваться под существующие условия кадровые, сложившуюся политическую культуру, сложившуюся систему ценностей. Слепо, вот когда мы слепо что-то переносим, мы получаем метр колючей проволоки, смесь ежа с ужом. Вот, поэтому надо все-таки идти аккуратно. У нас очень много достаточно грамотных и передовых вещей в политической системе заложено. Просто надо провести некую такую вот чистку базовую, определить. У нас очень много действуется по шаблону, а так привыкли, а так на автопилоте. Причем на самом деле, понятно же, что вот я еще раз вернусь там, к тому, что очень много у нас заложено, там, например, с детства. Да? Угу. Вот как деток в школе приучили, да, что учитель должен, они должны вставать, когда входит учитель, да? И они встают как попки, вне зависимости от того, это первый, второй урок, да? А что такое вставание детей? Они здороваются. Мы два раза с кем-то здороваемся или нет? Учитель вошел, надо вставать. А дальше на автопилоте мозг не работает. Нас со школы приучают не включать мозг. И большинство людей внутри системы приучили не включать мозг, а действовать по шаблону. У нас все госслужащие, в силу того, что они ежедневно заняты снятием поручений с контролек и просто головы не успевают поднять, да, они действуют просто на автопилоте. Да? И это не их вина, это их беда. Это беда нашей политической системы. И вначале надо аккуратно в эту систему, вначале планировать, план ее изменений, кадры, а потом уже потихонечку систему приучать.
Вот как раз-таки вот из всего того, что вы сказали, честно говоря, у меня в голове возникает путаница. Сначала мы говорим, что действительно необходимы какие-то изменения, о которых говорит Вячеслав Володин. Потом мы с вами перекидываемся, что эти изменения будут работать, если парламент будет точно таким же по принципу работы, какой он есть сейчас. И тогда я совсем запуталась, с чего же мы начинаем-то тогда? Как мы... выращивать кадры, тогда давайте со школы начнем?
Нет, начинаем мы с очень простой вещи. Начинаем мы со стратегии. С плана шагов.
Что хотим?
Вот вначале нам надо определиться с целями, чего мы хотим, какой у нас должна быть политическая система, после этого найти место для каждого актора в этой политической системе, а после этого вот в эту систему начинать впрыскивать
акторы.
Кадры.
Прекрасно. Граждане Российской Федерации, запрос на социальную справедливость. Куда их здесь во всей этой мозаике вставить?
Все очень просто. При запросе на социальную справедливость, да, есть устоявшаяся практика баланса институтов, да, обеспечивающих социальную справедливость. Вот когда был запрос на сильную власть, мы строили вертикаль власти. Да, есть запрос на социальную справедливость, это немножко другая конфигурация институтов, которая хорошо прописана в политической теории. Вот надо взять эту теорию, адаптировать под практику, под запрос граждан. Но для начала вообще надо спросить граждан, а вы действительно этого хотите или нет? Это, или это опять иллюзии у медийщиков и у политологов, которые все это комментируют.
Григорий Добромилов у нас в гостях, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Программа «Умные парни». Сейчас будет информационный выпуск. После этого будем ваши звонки принимать.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни». We'll be right back.
15.35 в столице, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. У нас сегодня умный парень. Кто? Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495-7373948. Еще можете смс-сообщение нам писать, плюс 7925-8888-948. Твиттер «Собака говорит МСК» и Телеграм «Говорит МСК-бот». Наденьте, пожалуйста, наушники. Несколько вопросов примем, и к следующей теме перейдем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот вы совершенно правильно заметили, что политическая система должна строиться под конкретные стратегические задачи развития страны, но не наоборот. А вот у вас не складывается впечатление, что наша верховная власть как будто устраивает ситуация, когда мы не знаем, какое общество строим, и долго ли мы так будем придерживаться? Вот народ выразил какое-то недовольство, раз, под него решение сделали. Народ еще чем-то недоволен, раз, под него решение сделали и так далее.
Лоскут тот самый.
Ну, смотрите, здесь есть одна проблема. Это, с одной стороны, легко сказать, давайте мы определим цели, определим стратегии, и после этого начнем строить архитектуру. А проблема заключается в том, что органы власти и любое лицо, принимающее решения, и президент в том числе, ежедневно должны решать огромное количество текущих задач. И на протяжении всех этих там, 20 лет правления Путина, да, каждый раз возникали новые вызовы. И по-хорошему, да, были, конечно, периоды, когда можно было заняться отстройкой системы. Но эти периоды, к сожалению, были непродолжительными. И самое главное, в тот момент, когда возникала возможность, одновременно возникала и расслабленность лиц, принимающих решения, с точки зрения того, а зачем что-то менять? У нас же и так все хорошо. У нас вроде как кризис закончился, да? Можно опять сидеть и почивать на лаврах. Вот когда у нас сейчас говорят, что давайте-ка мы как-нибудь сгреем Минэкономразвитие и разгоним там темпы роста до 3%. А приходит непонимание того, что нынешние люди, да, находящиеся внутри системы, нынешняя команда, да, и даже сам президент, да, они сейчас, как люди, давно находящиеся во власти, они консерваторы. Они не способны сейчас на резкий, а 3% рост там, или выше, да, он требует резких, рисковых решений. Зачастую риски могут быть недостаточно оправданы, а люди уже с консервативным мышлением. Ну, поэтому ждать сейчас от вот этой команды до 2024 года, что они смогут разогнать до 3%, это пытаться на самом деле внести дисбаланс внутрь системы. Надо поступить по-другому, как мне кажется. Надо вот это время до 2024 года потратить на вычистку системы с точки зрения эффективности управления, а вот когда будет заложен базис эффективного управления, новая команда уже сможет разогнать на 4, на 6% и так далее. Сейчас даже самые передовые решения внутри системы не будут эффективно исполняться. Вот надо потратить сейчас это время на закладывание фундамента. Вот как раз на ту расчистку, на то, чтобы определить стратегические задачи после 2024 года, а не пытаться сейчас на ходу что-то перестроить, особенно в условиях транзита, особенно в условиях того, что после 2021 года все будут думать только о 2024. Это бессмысленно сейчас. Надо уметь подбирать время и место для тех или иных решений.
Вы говорите, что если речь идет о консерваторах и о том, на что им нужно потратить вот ближайшие 5 лет, но, например, опыт слома Советского Союза и перехода к тому, что мы имели, это же напоминает, что дети разрушают мир отцов.
А как раз опыт слома Советского Союза, да, это хороший пример того, как на систему, которая не готова к изменениям, пытаться насаживать кардинальные резкие изменения. Вот вначале надо подготовить саму систему. Если мы систему подготовим, то тогда она, когда мы, условно говоря, вот почему для всех совсем очевиден пример. Слушайте, господа, давайте мы для всех там в спорте, понятная история, давайте мы потренируемся, а потом будем выигрывать медали. Да? Ну, это нормальная история.
Но была у нас Олимпиада в Ванкувере, которая показала, что, в общем, не получится перескочить через голову.
Да, чем требовать здесь и сейчас, не заложив фундамент тренировочной работы, чем не заложив фундамент какой-то для институтов государственных, сразу же пытаться скакать там в 3, 6, в 10%. Система не переварит такие темпы роста.
Понятно. 7373948. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий.
Георгий, зовут. Пожалуйста.
Понимаете, в чем дело? Что у нас чиновничество сейчас уже как бы как класс сформировался. Они там посидят, практически до пенсии можно сидеть. Даже если он неэффективный, ничего не достиг, то есть от результата не зависит. Если он не поймали его на коррупции какой-то, он практически переходит с одного места в другое. То есть, говорят, кадров не хватает, не хватало. У Сталина чего-то хватало, кадров, как говорится, меняли.
Ой, сейчас мы дойдем, чую, запахло. Сейчас до Сталина дойдем, чистки, потому что тут пишут, ветеран стройки подписывается, а почему не вычистить за один день? Крови хотят.
Да, вот понимаете, до основания, а потом, вот, к сожалению, у нас общество продолжает мыслить мифами, в том числе в отношении госслужащих. Вот на самом деле в последние годы действительно происходит процесс смены, ротации и кадров внутри госсистемы, и их системы ценностей, и системы оценки. Далеко уже не везде. Нет, понятно, что остатки, архаизма этой системы мы будем наблюдать достаточно долго. Да? Это эволюция все-таки, да, и постепенно будет происходить изменение парадигмы мышления внутри госсистемы, но уже большое количество госслужащих, которые действительно оценивают по результатам их деятельности, уже давно во многих госорганах никому не позволяют просто сидеть и ничего не делать. Уже давно нету истории, даже в регионах, где действительно колоссальный дефицит кадров, уже нету истории, когда человек переходит с позиции на позицию. Да, да, остались, да, это вот, скажем так, я бы сказал, что сейчас в системе соотношение старой модели управления, старой модели оценки и старых кадров 60 на 40, где-то уже процентов 40 людей с новым мышлением, которые действительно, я встречаюсь ежедневно с огромным количеством госслужащих, которые действительно думают и болеют за то, чтобы система государственного управления была эффективной, для того, чтобы наше государство развивалось. Причем, к сожалению, они работают за копейки. И об этом надо честно говорить, что до тех пор, пока мы не повысим зарплаты на среднем уровне, и даже на высшем уровне управления, у нас будет продолжаться отрицательный отбор в госсистему управленцев.
7373948, телефон прямого эфира. Тема, которая, видимо, косвенно все-таки связана, безусловно, с нашей предыдущей темой. И как раз тут про эффективность можно поговорить. И вообще про эффективность, например, механизма сбора подписей. Потому что проверка выявила у кандидатов в депутаты Мосгордумы более 300 подписей умерших людей. Горбунов об этом говорит, председатель Московской городской избирательной комиссии. Дни сейчас у них тяжелые. Разбираются во всем этом скандале, который произошел. И Горбунов говорит, более 340 подписи умерших людей было обнаружено в ходе проверки подписных листов кандидатов в депутат 7-го созыва. Лидером стал Александр Загородних, который претендует вот, стать кандидатом в депутат. 174 подписи людей, которые не живы, которые умерли уже. Вот с вашей точки зрения, то, что там вообще происходит, это все-таки про эффективность механизма сбора подписи или механизм хороший, но что-то другое не в порядке?
Это классный пример архаизма системы как с одной стороны, так и с другой, как со стороны органов власти и вот этого несменяемого руководителя горизбиркома, так и со стороны оппозиции. Поясните. Зайдем вначале со стороны оппозиции, да? Потому что про проблемы в органах госвласти уже много было сказано. Так вот, никто не мешал лидерам и оппозиции вместе с представителями политических сил все эти годы последние, да, бороться за то, чтобы отменить историю с подписями. С подписями в обычном рукописном виде, упростить процедуры. Вполне можно было, не отменяя саму процедуру сбора подписей, не вводя кардинальные изменения в избирательное законодательство, например, введение залога, да, отменить процедуру вот такой проверки, либо добавить прозрачности процедуры проверки.
Если этим не занимались, значит, что? Нужно просто экшн-скандал?
Этим не занимались, потому что, оппозиция не знала, что их будут рубить по подписям? Да все прекрасно знали. Но, как всегда, у нас надеялись, а и так сойдет. Вот это «а и так сойдет» есть и с другой стороны. Мэрия, да, они что, не знали, что Гудков, Яшин, Соболь, они будут выводить людей на улицы? Они что, не знали, что откровенные пренебрежения здравым смыслом будут особенно на фоне последних эпизодов и с Голуновым, и с эпизодами многими другими будут вызывать очень острую реакцию у общества? И они что, не знали, они что, не понимали, что они тем самым подставляют в том числе оппонентам Сергея Семеновича внутриэлитным повод для того, чтобы в очередной раз обвинить Москву в подрыве государственной системы? Они все это прекрасно знали. А, и так сойдет. Понимаете? Вот они рассчитывали, что придя к управлению... Вот простой пример того, как даже эффективная система в плохих руках перестает работать. Анастасия Владимировна Ракова отстроила очень эффективную систему. И выборы Сергея Семеновича предыдущего года показали, что даже когда... Да, ему были созданы комфортные условия, были потрачены огромные деньги на его избирательную кампанию. Но хоть кто-то усомнился в легитимности Собянина? Нет. Хоть кто-то говорил о том, что поле зачищено, и у Собянина нет конкурентов? Ну, чуть-чуть говорили, но все про это забыли. И у Сергея Семеновича стабильный рейтинг 60-65%. Все хорошо. Но когда эта система попадает в неумелые ручки, да, господина Немирюка, а надо знать своих героев, в конце концов. Давайте называть вещи своими именами. Есть... госпожа Сергунина, которая пришла на место Раковой. Есть господин Немирюк, который пришел на место предыдущего замруководителя администрации Собянина. И эти люди просто-напросто, собственноручно на протяжении полугода разваливали систему, не умея подобрать кадры, не умея договориться, но и нарвались на ту проблему, которую они получили сейчас.
Ну, смотрите, как раз-таки наверняка выборы будут сделаны, потому что уже и ЦИК подключился к выборам, хоть и столичным, но все-таки городским, муниципальным выборам. Но мы же понимаем, что здесь палка о двух концах. С одной стороны, может быть, и мэрия не просчитала, не как-то спрогнозировала, может быть, действительно не те люди были какие-то выбраны. Но с другой стороны, когда выходят люди от оппозиции, например, говорят, мы же можем предположить, что, в принципе, задача была такая, устроить скандал. Ну, то есть, условно, вместо того, чтобы идти поквартирно, муторной работой заниматься, сбором подписей, мы же можем допустить, что, например, какую-нибудь базу, не знаю, на Савеловском рынке купили, переписали, и все. А там, может быть, оно сойдет. Скандал, самое главное, будет.
Вот смотрите, действительно, у оппозиции есть такая потребность, да, в том, чтобы создавать максимальное количество скандальных явлений.
Черный пиар тут самый.
Но, классический. Как минимум, есть два человека внутри этой группы лиц. Это Дмитрий Гудков и Илья Яшин, которым надо было не скандал, а надо было зарегистрироваться и выиграть выборы в Мосгордуму. И один, и второй планомерно к этому шли. Им это нужно для собственной политической карьеры. И я ни разу не поверю, что спойлеры, которых выдвинула мэрия Москвы, да, и которые там собирали подписи без году неделя, да, смогли быть эффективнее, чем выстроенная машина у Гудкова и чем выстроенная машина у Яшина. Да, могли быть сбои, но в любом случае, да, это просто на чаше весов неравная история, да, у одних и у других, одно из двух, либо тогда, простите, господа хорошие, должны быть проблемы и у людей, которые собирают подписи без году неделя, да? У всех тогда должны быть проблемы, да? И у тех, кто этим занимался более-менее профессионально. Поэтому вот когда у одних все зашибенно и хорошо, да, а у других все плохо, в это не поверит никто. Вот главная проблема, что сейчас
в системе... А проблема в том, что не верят. Вот это вот проблема?
Проблема в том, что системе не верят. Вот смотрите, параллельно с выборами в Москве проходят выборы в Петербурге. Да.
Да.
И в Петербурге же та же самая проблема, только не с подписями, а с тем, что под Беглова зачистили пространство, при том, что в этом нет никакой необходимости было. Потому что объективно, я знаю цифры, да, у Беглова сейчас нету реальных конкурентов. Даже те, кто не выдвинулись, фигуры, да, в ближайшее время, я думаю, эти цифры будут озвучены, даже фигуры, которые не выдвинулись, отстают на порядок от Александра Дмитриевича. Но была создана такая история, чтобы Беглову создать максимально некомфортную ситуацию и обвинить всю его политическую команду в том, что они неэффективные политические менеджеры. И опять же, давайте называть вещи своими именами. Есть замечательный мой коллега Александр Серавин, который занимается выборами Александра Дмитриевича. И тот же Александр Сиравин на протяжении нескольких лет абсолютно справедливо говорит со всех трибун: господа, давайте выстроим новую архитектуру политической системы. Да, вот мы такую предложили, там, по-моему, в Казахстане они выполнили заказ и построили там архитектуру политической системы. Давайте в России сделаем. Но, с одной стороны, он предлагает: давайте выстроим архитектуру политической системы, а когда имеет собственный заказ, он предпочитает торпедировать саму эту систему изнутри. Кто мешает? Да, я понимаю, это часть политической стратегии — зачистить пространство и оставить конкурентов, которые не могут победить. Чтобы не рисковать, будет только первый тур. Чтобы, не дай бог, даже иллюзии второго тура не создать себе. Но, господа, вы тем самым, да, делая это некрасиво, можно было сделать красиво. А можно сделать так, как сделано, помните, это сейчас.
Григорий, помните прошлый год, когда в Хакасии, значит, в Приморье, еще где-то, сейчас боюсь ошибиться с регионом, где было протестное голосование, был второй тур, был большой скандал, и так далее. Все затихло. Вот почему, смотрите, мы уверены в том, что после этого будут сделаны какие-то выводы?
Вот в том-то и дело. Проблема заключается в том, что на этих ошибках никто не учится. А проблема заключается в том, что никто не мешает, и устойчивая система сейчас такова, что, в принципе, в ней можно делать красиво те решения, которые выгодны власти. Власть могла красиво провести выборы в Мосгордуму, потому что запас прочности у команды Собянина, да, 60-65% доверия. В Москве нету оппозиционных настроений. Москвичи довольны происходящими изменениями. В принципе, любой кандидат, поддержанный властью, спокойно побеждает в большинстве округов. Есть 3-4 округа, где не прошел бы. Но есть пример Гагаринского округа, где побеждает из ряда раза коммунист Губенко, который устраивает мэрию. Что сложно было везде так сделать? Несложно. Что на выборах губернатора Петербурга было сложно подобрать красивых, ярких, интересных кандидатов, но которые бы не составляли конкуренцию Александру Дмитриевичу. Без заморочек. Но, и так сойдет. Потому что вот это вот неуважение к гражданам, что они проглотят, и вот это, оно на самом деле подрывает саму систему. И те люди, кто принимает эти решения, они одной рукой, да, пытаются там построить светлое будущее, и вроде мы декларируем, что за все хорошее против всего плохого, а другой рукой под контракт это все, к сожалению, делают по-уродски.
Другой момент, хорошо. Если есть задача властей, да, чтобы Мосгордуму, например, муниципальные выборы стали воспринимать не как некий такой орган в довесок к мэрии, к правительству и так далее. Если задача в Петербурге тоже создать какую-то такую определенную систему, вот с вашей точки зрения, просчитывается ли, а каков интерес аудитории, например, к муниципальным выборам? Ну, то есть мы действительно можем утверждать, что интерес к муниципальным выборам, он большой. В большей части еще он формируется тем, что вот эти скандалы происходят, и люди: оказывается, у нас выборы какие-то, а давайте-ка посмотрим. Ну, то есть, что это не тусовочка какая-то, там, нескольких оппозиционеров против кровавой власти, условно, да, в кавычках, вот, а на самом деле это какой-то действительно политический процесс, потому что недавно был левадовский опрос, где показал, что люди-то особо политикой не интересуются.
Смотрите, тут есть две противоположные тенденции. Угу. С одной стороны, Мосгордума не может в силу архитектуры власти в Москве, потому что все-таки Москва – это не регион, это город.
Федерального, да, значения, да.
Пусть и федерального значения, да, но это город с городской системой управления и, прямо скажем, эффективной системой городского управления. И во всех городах все-таки городские парламенты, да, это все-таки технические органы для принятия городских решений. Да, это не политические органы. И не дай бог у нас парламентом в городах стать политическими. Это было бы неправильно. Это все-таки не региональный парламент. Поэтому в Москва, к сожалению, здесь не показатель, и пытаться политизировать Мосгордуму было бы, как мне кажется, неправильно, принципиально, да, но и кроме того, не надо забывать, что даже тот же Яшин, став муниципальным депутатом, да, он вполне себе, любой человек, да, разумный человек, придя к власти, да, он начинает встраиваться в систему, потому что он понимает, что иначе он не сможет быть эффективным, он не сможет выполнять собственные обещания, да, и все бы строились, и Гудков замечательно в Думе встраивался, там не надо этого было бы бояться. А с другой стороны, пример выборов в Петербурге, когда можно было превратить избирательные кампании, и я давно об этом говорю, что большинство избирательных кампаний у нас в регионах надо превращать из вместо декларативных, имитационных, симулякорных выборов, превращать в кампанию, нет, превращать в кампанию по выработке стратегии развития региона. Никто не мешает вот это время кандидатам в губернаторы вместе с оппозицией вырабатывать совместно стратегию развития региона и тем самым фактически планировать работу губернатора на следующий срок. Потому что никто не тешит себя иллюзиями, ни оппозиция, ни сами люди в администрации, что действующий глава, скорее всего, победит. Ошибок Хабаровска, Владимира или Дальнего Востока, да, скорее всего, сейчас допущено не будет. Да? То есть, в принципе, там есть проблемные регионы, но даже в них, скорее всего, пусть не в первом, но во втором туре победы будут достигнуты. Но давайте же думать не о выборах. Да, вот на 8 сентября жизнь не заканчивается. После этого губернатору или там, главе региона надо дальше работать. Вот это должна быть. Процедура выборов должна быть процедурой выработки стратегии. Что, например, делается, например, сейчас в Мурманской области, когда молодой губернатор, в Рио губернатора, да, Андрей Чибис, он использует кампанию под процедуру стратегирования своей дальнейшей работы, чтобы выявить все проблемы вместе с оппозицией. Да? Уж извините, если мы делаем дистиллированные выборы, не давая в них конкуренции, но давайте мы эти деньги на выборах будем тратить эффективно, и это время. Самый ценный ресурс – это время. А так получается, что почти год губернатор занимается танцами с бубнами и имитацией бурной деятельности ради сомнительного пиаровского эффекта. Он и так победит. Давайте это время тратить на выработку стратегии и выявление проблем для того, чтобы потом оставшиеся годы он мог их решать.
Ну, ему таким образом нужно все равно ручаться. Так сложилось. Ручаться и поддержка, например, федерального центра или каких-то ключевых фигур в федеральном центре. Не говорю про президента, премьера еще. Я говорю про других чиновников другого уровня. Так или иначе, все равно. Это упирается в то, как регион, например, финансируются. Значит, мы полностью должны все перелопать.
Нет. Вот смотрите, нам надо перестать заниматься имитацией. Вот что, кто-то возмущается, что в кавказских регионах губернаторы назначаются, по сути, парламентом.
Вам да? скажут особый да. режим.
Нет, смотрите, никто не возмущается. Давайте просто быть с гражданами честными. Да? Вот, например, в Петербурге, да, возможно, да, просто стоило на берегу, честно сказать, да, давайте мы назначим губернатора, а не изберем его. Да? И это было бы честно, и граждане это бы поняли, да, что в сложившейся ситуации надо назначить губернатора.
Надо определиться,
а когда людям создают имитацию выбора, то вот как раз вот это ощущение того, что меня обманули и несправедливо со мной поступили, оно у граждан увеличивается. И это главная опасность сейчас для власти.
7373-248. Еще вас успеем послушать. Наденьте наушники. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Да, коротко,
скажите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста,
немножко я в сторону. Вот я хотел бы у вашего гостя спросить. Да. Вот мы очень много островов, что-то я читал, 600 отдали китайцам и другие территории. Чье это решение?
Как это к выборам-то относится, к про острова?
Ну, на это можно сказать только одно. Мы принимаем те или иные международные решения. Это тоже, кстати, к прозрачности власти. Да? К сожалению, и решение Медведева по шельфу Баренцева моря, передаче Норвегии, и по передаче каких-то территорий Китаю, это все делается постфактум, и граждане об этом узнают из новостей, вместо того, чтобы подготовить людей. Да? Информационно. Не надо с ними это обсуждать. Это вопрос референдума.
А что, вы хотите, как в Швейцарии?
Я говорю, не нужен референдум, не надо обсуждать это с гражданами, но надо подготовить общественное мнение. У нас не умеют работать с гражданами.
201 говорит, приоритеты, романтику, стратегия, практику, тактика.
Ну, у нас Владимир Владимирович великолепный тактик и не очень хороший стратег, к сожалению. А все у нас идет от верхнего руководства.
Григорий Добромилов у нас был в гостях, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Григорий, приходите еще, спасибо.
Спасибо вам.